Радиогостинная. Изысканное общество в уютной студии.
Сердечный привет, дорогие друзья. 16 часов, радиогостинная в нашем эфире. А у микрофона Олег Шевкун. Представлю сейчас гостью нашу, но начну с небольшой истории. Я ведь по рождению ленинградец, но уехал из Ленинграда в 76-м году. Да-да, в 76-м. Прошло много лет, и в 2014 году мы с супругой приехали, нет, уже не в Ленинград, уже в Санкт-Петербург. Я решил найти тот адрес, который помню с детства, тот дом, который помню с детства. Мы вышли из метро «Горьковская» и стали приставать к прохожим, потому что я дальше ничего не помнил. Как найти адрес? Я называю адрес: улица Братьев Васильевых, дом 6. Я даже помню номер квартиры, квартира 57. Где здесь улица Братьев Васильевых? Одного спрашиваем, не знает. Другого спрашиваем, не знает. Третьего спрашиваем, не знает. А если бы на нашем пути оказалось... Елена Семеновна Чижова, писатель, публицист. Знала бы? Елена Семеновна, добрый день.
Здравствуйте, Олег, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Не то, что знала бы, я бы вас с удовольствием проводила, и прежде чем вы поднялись бы в квартиру 57, я думаю, что мы бы с вами познакомились, и я пригласила бы вас к себе.
А как так, Елена Семеновна? Знакомые места?
Как? Я тут просто уже больше 20 лет живу на Петроградской стороне, хотя должна признаться, что это не мой родной район. Родилась я на Театральной площади, росла на Почтамской тогда Союза связи. И не очень еще, хотя и давно здесь живу, как-то не очень привыкла, что Петроградская сторона – это мое, но привыкаю.
Вы говорите неторопливо, размеренно, как питерец. Рисуетесь или опытные питерцы по большей части своей так говорят?
Питерцы говорили по-разному. Самое главное заключается в том, что питерцы никогда не называют себя питерцами. Это название пришло к нам. Поскольку я... четвертое поколение в Петербурге, а мои дети пятое, то я очень хорошо помню, как к этому неодобрительно относилась моя прабабушка, родившаяся в 1885 году. Она меня растила, так сложилось. Бабушек у меня не было, они умерли раньше, чем я родилась. И она всегда как-то с неудовольствием хмурила брови и говорила, что Питер, так говорили мастеровые.
Вот так вот. Ну что же тогда делать? Ленинградцы, петербуржцы?
Ну да, конечно, конечно. Мы ленинградцы, мы петербуржцы. Раз уж вы заговорили про слово «Питер», конечно, обычно я терплю, я молчу, я не поправляю, но сама я никогда так не говорю.
А я все думал, поддадитесь на провокацию или нет. Поддались, за что вам огромное спасибо.
Ну, с удовольствием, давайте дальше провоцируйте.
Хорошо, едем дальше. Писатель, публицист, бизнесвумен, вы кто?
В прошлом, бизнесвумен в прошлом.
А что так?
Ну, надо было выбирать. Любым делом я привыкла заниматься всерьез. Это невозможно, заниматься бизнесом, которому я отдала долг в начале 90-х, и писательством. Писательством надо заниматься, не отвлекаясь ни на что. Вот и я каждое утро просыпаюсь в 6 или в 7 утра, сажусь за компьютер и работаю.
А еще говорят, что писательством надо заниматься с молоду. А вы?
Я тоже с молоду. Я начала писать стихи, когда мне было лет 20, наверное. Но просто очень долго писала в стол.
Поздно-поздно. Многие девочки пишут в 15. Правда, какие стихи?
Я в то время, в 15, я играла в театре. В нашей школе был Шекспировский театр, и я с увлечением играла в этом театре, и поэтому, вот поскольку все привыкла делать всерьез, на стихи, на чтение стихов оставалось время, а вот серьезно писать стихи не могла.
Роли свои помните школьные?
Ну, как не помнить? Конечно, помню. Леди Анна в «Ричарде III», Мария в «12-й ночи». Кроме того, я читала сонеты Шекспира. И все это, заметьте, по-английски.
А ведь серьезно весьма. И нечто общее у нас с вами есть, потому что я тоже лет в 15, в 16 в школе читал сонеты Шекспира, и, заметьте, по-английски.
О, как... у вас какой любимый?
А у меня несколько любимых. У меня 66-й как-то получилось, у меня 13-й как-то получилось. Ну, вот как-то так. У вас?
Вы знаете, по номерам я не совсем помню. Вот если говорить о любимых, я очень люблю тот, который начинается «No longer mourn for me when I'm dead. Then you shall hear the surly sullen bell. Give warning to the world that I'm fled». И так далее, и так далее. Вот этот один из моих любимейших.
Английское произношение, воспитание английским языком приучает вот к этой размеренности, неторопливости, основательности?
Ну, вы знаете, что я бы вот эта размеренность, торопливость и основательность, я бы назвала все-таки, подобрала бы для этого другие слова.
Давайте.
Я думаю, в моем случае это совсем не размеренность, потому что моя младшая дочь искренне полагает, что у меня сзади вставлен пропеллер, поэтому я успеваю сделать огромное количество дел. Я думаю, что это просто какая-то внутренняя ответственность, скорее, за то дело, которым я занимаюсь.
К внутренней ответственности мы с вами подойдем, потому что роман, который я прочитал недавно, в котором, между прочим, вот эта улица братьев Васильевых, которая называется давно уже не братьев Васильевых, упомянута, это роман.
Упомянута, да. Даже в двойном варианте, поскольку там существует и Ленинград, и Петербург.
Да, а, кстати, почему именно она? Просто потому что ваши места вы решили писать, и, между прочим, студия, где вы сейчас находитесь, там ведь тоже недалеко находится, там и мечеть,
да,
у вас
недалеко.
В романе упомянута.
Недалеко, это буквально 3 минуты отсюда, от Малой Посадской, вот здесь, на Мичуринской. Ну, вы знаете, я уже написала ряд романов и какие-то свои адреса, и те адреса моих знакомых, которые, те квартиры моих знакомых, которые произвели на меня в свое время очень сильное впечатление, я уже как-то использовала.
Отработанный вот. Материал?
Ну, не отработанный, а просто... Довольно трудно. Я вообще привыкла писать, очень хорошо представляя себе, где происходит действие той или иной сцены. Другое дело, что я по ходу могу все там внутри заменить, переставить шкафы и столы так, как мне это удобно, но все-таки какая-то картинка у меня должна быть перед глазами. И вот здесь я решила, что это очень для меня удобно.
Кстати, в том доме по Малой Посадской или улице Братьев Васильевых, по-моему, 63-й квартиры, которую вы описываете, нет. Потому что там 6 этажей, может быть, там что-то достроили, перестроили, конечно. Там просто дальше некуда строить.
Есть.
Но есть?
Она в 3-м корпусе. Там еще есть очень маленький 3-й корпус, но, понимаете, я специально все-таки поменяла там какие-то координаты для того, чтобы не ставить кого-то в неловкое положение. Да, потому что вот мой предыдущий роман «Планета грибов», там я описывала мои дачные места, 67-й километр, и довольно много народу приходило туда, ко мне прямо на дачу, и
вот
просили
так.
Подписать книгу. Да, ну, слава богу, что это моя дача, и никого я этим не обеспокоила, а в данном случае все-таки вот. Так что в реальности никакой квартиры там нет.
Понятно. То есть ходить бесполезно,
бесполезно.
И судьбу булгаковской нехорошей квартиры здесь ни одна квартира повторяет. Не сможет. А Елена Чижова сегодня с нами удаленно, но на самом деле я думаю, что разговор получится, разговор уже получается. Я напомню, друзья, что вы можете присоединиться, вы можете написать нам через мобильное приложение «Радио Теос», вы можете написать нам через сайт teos.fm или можете позвонить 8-800-333-1706. Прежде чем сделать небольшой перерыв, я все-таки задам этот вопрос. Елена Семеновна, китаист зачем? Я объясню этот вопрос. Знаете, вот когда я начал это читать, У меня было два ощущения, или так, двойное ощущение. Во-первых, полное смешение. Ну, то есть ты уже не понимаешь, где правда, где вымысел, где ложь. Ты не понимаешь, куда что идет. Я вначале даже не мог понять, в какую сторону поезд движется. А потом подумал, господи, зачем мне еще такой роман, если в жизни подобной смуты, подобной путаницы немало. Покажи мне 5 лет назад газеты или телепередачи 2017 года, я бы, наверное, в такой же шок пришел. Если холодный душ уже есть, зачем-то вам, зачем вам-то было еще один придумывать?
Ну, литература, она существует не для того, чтобы нас с вами ублажать. Литература – это в какой-то мере отражение того, что происходит в мире, но главное внутри нас. Вот я как раз думала последние года 3-4, я все время настойчиво думала о том, что вот это все абсолютно перепутавшаяся жизнь, которая больше похожа на, как говорят постмодернисты, некий симулякр. Причем симулякр абсолютно в первоначальном значении этого слова. Не просто выдумка, когда все знают, что это выдумка, а некая копия, во-первых, неправильная, во-вторых, того, чего не существует, а может быть и существует, а может быть и правильная копия. И вот в этом во всем мы существуем, мы пытаемся жить абсолютно не представляя себе ложь в данный момент вокруг нас, или правда, или мы, бывает, сами лжем, а нам кажется, что мы говорим правду. Вот, собственно, это, в этом я и жила последние годы, и поэтому такой и получился роман. Надеюсь, вы в конце концов разобрались, куда едет этот бедный молодой человек.
Куда едет, да, что это за молодой человек, честно говоря, так и не разобрался до конца романа, но это уже другой вопрос. Мы сейчас сделаем коротенькую нашу перебивку, а потом вернемся к беседе. Елена Чижова, прозаик-публицист сегодня в нашей студии. Делаем короткий перерыв.
Радио-гостиная. Говорим о главном и не только.
В издательстве АСТ вышел роман Елены Чижовой «Китаист». Елена Семеновна, вас очень ругали после выхода романа.
А ну... есть за что? Как вам сказать, в Москве, в магазине «Москва» он стал романом месяца. Это очень высокая оценка. Есть и такие довольно яростные возражения. Ну, как всегда бывает, когда пишешь серьезно, когда не желаешь никому просто потрафить или там денег заработать, или придуриваться не хочешь, знаете, простите уж за это простое слово. Но так тоже довольно часто пишущие братья делают.
Вы издеваетесь над историей, Елена Семеновна. Да что издеваетесь? Она вас в принципе не интересует. Вы перетираете ее, как перетирают шоколад для того, чтобы испечь печенье шоколадное.
Это вы серьезно вот сейчас?
А вы слышите мою интонацию?
Слышу, поэтому отвечаю так же несерьезно. Понимаете, ну, вот такая альтернативная история – это очень давний и очень уважаемый жанр, когда писатель придумывает то, что могло случиться в жизни, причем самое безумное, вот абсолютно безумное. И, в частности, вот эта тема того, что фашизм мог победить, он в мире, эта тема начала разрабатываться еще в начале 50-х, вот от уже классического теперь романа Филиппа Дика «Человек в высоком замке» и так далее, поэтому серьезно предъявляется предъявлять претензии к писателю, который использовал этот жанр, ну, это довольно странно, хотя такие претензии я тоже уже слышала. Я слышала, меня очень обиделся один из рецензентов за то, что я почему-то забыла, что в Краснодоне существовала молодая гвардия и так далее, и так далее. Ну, давайте все-таки рассуждать и обсуждать то, что написано, а не то, что вам хочется прочитать. Если хочется прочитать реальную историю, ну, тогда не надо обращаться просто к жанру альтернативной истории, надо читать учебники. Да и то с разбором.
Да, вот по поводу реальной истории учебников, вот напрашивается фразочка «читайте реальные учебники, чтобы найти реальную историю». Тогда вопрос, какие реальные учебники? Ну ладно, другие авторы, ну ладно, другие культуры, но ведь для России, для человека, живущего в Санкт-Петербурге, обращение к альтернативной истории Великой Отечественной войны и послевоенного времени – Учитывая то значение, которое имеет война для каждого из нас, вот это-то как? Не боялись, ну, просто взяться на эту тему, за эту тему? Разорвут же.
Кто?
Ну, например, люди, которые вам скажут, что не было бы ничего подобного, не могло бы произойти ничего подобного. Если бы фашизм, не дай бог, если бы он победил, то не было бы вот той карикатурной реальности, которую вы создали, которая ни на что не похожа. Или вас не интересовала
история? Во-первых, я думаю, что карикатурная реальность, которую я создала, она похожа. Она похожа на нынешнюю нашу жизнь. Конечно, в ней все доведено до какого-то комического и трагического предела, но именно это и цепляет людей. Потому что если бы это была просто история, ну, такое тяжелое, тяжкое предположение, что фашисты все-таки одержали победу, то есть дошли до Урала. А я очень много прочла книг о войне, пока я писала и пока готовилась. И не я, а очень серьезные военные специалисты говорят о том, что очень много раз, особенно в первые 2-2,5 года войны, все висело на волоске, иначе не пришлось бы нашей стране платить такими гекатомбами погибших. Если бы это все было предопределено с самого начала, и не было бы ни одной точки, в которой эта страшная история могла повернуться по-другому, я думаю, мы бы не помнили об этом 70 лет. Ведь нету такой глубочайшей травмы в нашем сознании, например, о финской войне, которую финны называют зимней. И даже Первая мировая война была не такая травматичная, потому что ее затмили послевоенные революционные ужасы. А вот это Великая Отечественная война, которая на самом деле является частью Второй мировой войны, то есть началась она в 1939 году, и там действительно все могло повернуться много раз и намного хуже. И два моих деда погибли на этой войне, и мой отец ушел здесь в ополчение, потом воевал под Москвой, он такой человек был невысокого роста, щупленький, и был он танкистом, и он говорил мне о том, как танки горели, как свечи, он говорил, наши коробочки. И потом он был начальником автоколонны, которая возила боеприпасы на первую линию фронта. В общем, кто знает, что это такое, меня поймет. Потому что, когда идет такая колонна, обязательно одной-две машины потом не досчитываются. Машины, груженные снарядами, не могут свернуть с дороги, поэтому немцы их всегда расстреливали. И все, мои родные здесь были в блокаду. Мамин двоюродный брат умер от голода. Вообще, в ее квартире на Первой Красноармейской, вот в этой коммунальной квартире, умерли все мальчики. Они всегда потом говорили, в нашей квартире мальчики не живут. Но не только эти мальчики, но и те большие мальчики, которые жили у них во дворе. Маме было перед войной 10, а этим большим мальчикам 14, 15, 16. И потом их всех постепенно забирали, и не вернулся ни один. Но это другая история. Это не история книги о китаисте, потому что книга о китаисте – это не о прошлом, это о нашем перепутанном сознании и о нашей нынешней жизни.
И, честно говоря, у меня было ощущение двух карикатурных миров. Мир к востоку от Урала, он ведь тоже выписан, так скажем, стилизованно под советский такой мир, который для нас уже в прошлом. Мир к западу от Урала легко узнаешь. Это и речи, это и выступления, это и сериалы, это и язык.
Ну, все-таки, подождите, ну, мы не до такой степени. Мы же не говорим на нем русском языке, который там-то это все-таки придуманный язык.
Так не говорим.
Не говорим.
А зачем же нас тогда так изображать? Или
а
не
кто
нас?
Вам сказал, что
или
я изображаю?
Нас?
А кто вам сказал, что я вот этим самым кого-то изображаю.
А вы сказали, что это о современности.
Правильно,
кто-то
но
слушатели
это...
скажут,
но литература...
Значит, это про меня.
Нет. Литература – это не изображение действительности, а переосмысление действительности. Вот тот, кто хочет изобразить действительность, это тоже жанр, называется бытописание. А я хочу и хотела в романе переосмыслить в каком-то гротесковом виде. Что касается жизни справа от уральской границы, ну, вы знаете, я уже не первое десятилетие живу на свете, поэтому я хорошо знаю тот советский мир с какими-то его плюсами, которые я очень хотела показать, с какими-то его странностями, которые тоже остались у меня в голове. Но, опять же, это не изображение советского мира. Это попытка переосмыслить связь того советского мира и нынешнего мира, который возник у нас здесь, в России.
А тоскуете по тому советскому миру? Он для вас present, past, скажем так, past simple? Или он для вас
present? Он для меня, к сожалению, почти что present perfect continuous.
Вот.
Это время, которое когда-то началось. Для меня оно началось в конце 50-х. В этом мире для меня было очень много хорошего, как и для любого человека. Но этот мир в целом был для меня, в общем говоря, неприемлемым. Наверное, лет с 18 я чувствовала себя в какой-то внутренней эмиграции. Что касается нынешнего времени, почему я говорю, что он present perfect continuous, потому что вот сейчас возникает и в сознании людей, и в государственной политике некий такой симулятивный образ советского времени, потому что, ну, в ту же самую реку войти нельзя.
Ну, конечно.
Многие люди тоскуют об этом, о том времени, когда им было проще, удобнее, легче, когда им казалось, что жизнь намного справедливее, потому что они не видели, как существуют те, кто над ними властвует. Теперь мир очень открыт, мы все видим, мы все замечаем, и во всяком случае, я хочу вам сказать, что я с огромной тоской думаю о том, что вместо того, чтобы идти вперед, пытаться преодолеть все последствия советского и постсоветского времени, мы вспять пытаемся всей гурьбой идти назад.
Потому что там хоть понятно, а впереди не ясно.
Вы знаете что? Вот если бы вы, если бы мы с вами встретились, например, в 81-м году, и вы бы мне сказали, что все впереди понятно, я бы, может быть, с вами и согласилась, потому что вот это ощущение вечного советского времени и вообще вечной советской власти, оно действительно было каким-то всеобъемлющим. Вот, правда, казалось, что на наших детей, внуков, правнуков хватит, все это будет, да, все это будет стоять и никуда не денется. Кстати, ровно такое же ощущение описано в предреволюционных дневниках людей, когда всем казалось, что Российская империя, ну куда она может деться? Ну вот она стояла 300 лет, 200 лет и будет и до этого, и после этого. Потом в одночасье все рушится. Вот, вы знаете, вот эта вот жизнь в России и в Советском Союзе, когда человек закрывает себе глаза и уши и говорит, что я хочу уверенности в завтрашнем дне. Ну, можно достигнуть на своем маленьком земельном участке, я имею в виду в переносном смысле, вот на той делянке, которую каждый из нас возделывает. Можно, если не включать ни радио, ни телевидение, ходить в магазин или просто смотреть хорошее советское кино или еще что-то. И в конце концов вогнать себя вот в это состояние уверенности в завтрашнем дне. Только, к сожалению, в 81-м году, когда я бы сказала вам, что да, я верю, что ничего страшного и ничего прекрасного, и вообще ничего с нами не случится, мы бы с вами посидели, попили чаю, не понимая, что мы, собственно, с вами ведем этот разговор на пороховой бочке. И вот когда мне сейчас говорят о том же, что как хорошо вернуться туда, в советское время, ну, теоретически, может быть, и можно вернуться, только это означает, что опять придет 81-й, потом 85-й, потом 91-й, и потом нам опять, расцарапывая локти, придется оттуда выбираться. Зачем? Ведь можно было, я думаю, начинать какие-то реформы еще в Косыгинское время. Можно было не радоваться тому, что все на века вперед предопределено, а просто сказать себе, современный мир не такой. Он очень сложный, в нем ничего не бывает предопределенного. Надо все время следить, смотреть, думать, как вписываться в этот мир, какие принимать решения, какие есть вызовы. Вот, понимаете, вот третий день сегодня, ну, второй пошел после вот этого чудовищного взрыва. Ну, я просто боюсь, что пройдет еще неделя и две недели, и потом все опять успокоятся и будут опять говорить друг другу, что ну все замечательно, ну да, это случайность, а взрывы-то на самом деле они там, в Европе, в Париже, в Лондоне, а у нас все под контролем. Понимаете, мир другой, себя успокоить можно, мир успокоить нельзя.
Елена Семеновна, вы вот говорите, можно было одно, другое, третье, используя фразу, которую вы цитируете неоднократно в своем романе. Задам двойной вопрос. Во-первых, все-таки история ведь не имеет сослагательного наклонения, ну правда же. А во-вторых, если
история,
и правда не
имеет... История, конечно, не имеет.
Если и правда не имеет, так что ж теперь о прошлом-то рассуждать, понимая, что настоящее изменить... Мы с вами бессильны. Мир такой.
Ну, если мир не изменить, может быть, можно изменить себя, общество, в котором мы живем. Когда я говорю о мире, я не имею в виду общество, вот российское там или какое-то. Я имею в виду вообще все связи в мире, все. Но свое-то отношение к этому можно менять? Можно, во всяком случае, не думать о том, что мы можем где-то отсидеться? Вот мы можем придумать себе такой маленький карманный Советский Союз, причем оставить в нем только все самое хорошее. Конечно, оставим там свою молодость, оставим все радости, оставим свои английские школы. Давайте все вот это вот оставим. А все плохое мы, нет, мы туда не возьмем. Но мир-то этим не изменишь.
Так это страшно. Вы, в общем-то, приглашаете людей броситься в волны и плыть, и выплывать. И ориентиры-то где?
Ну, вы знаете что, я думаю, что у значительной части вашей аудитории, радио Теос, наверное, есть ориентир. И не мне учить в этой студии и в этой аудитории, куда и в какую сторону ваши слушатели должны выплывать. Я вообще на самом деле не про это. Я имею в виду, я не про учебу, я не пастух. Я человек, который страдает от всех этих проблем. Я человек, который пытается найти для себя выход. Я, в конце концов, просто писатель. Извините меня, я вспомню чеховскую фразу о том, что писатель – это не лечение, это не врач, это боль. Поэтому, пожалуйста, не спрашивайте меня, что я должна сделать для того, чтобы мы все зажили в замечательном и справедливом мире.
Но вы берете и будоражите даже не раны, а те открытые процессы, о которых хотелось бы забыть. Вы берете и заставляете задуматься над вопросами о том, что казалось незыблемым. Еще недавно отношения двух соседских государств казались совершенно незыблемыми. Еще недавно плюсы и минусы казались совершенно незыблемыми. Потом все перемежается, потом все переплетается. И ты берешь книжку, вот сейчас разберемся. А там непонятно, в какую сторону идет поезд. И приходится думать. Не хочется.
Но зато, вы знаете, зато очень понятно, в какую сторону он движется обратно.
Да, да.
Вот там все сразу как-то очень и очень понятно, правда? Он движется обратно в СССР.
И туда не хочется.
И там об этом много раз сказано.
И туда-то уже не хочется. Понимаете, какая вещь?
Да ведь дело даже не в том, что хочется или не хочется. Вот знаете, вот я скажу вам честно, вот если... Иногда я задаю себе вопрос. Вот если бы у меня была такая одна возможность в жизни, вот приходит ко мне, ну, я не знаю, золотая рыбка или еще что-нибудь такое замечательно сказочное, и предлагает мне на 10 минут... оказаться в моем прошлом. Вот на 10 минут. Ну, на 15, чтобы я могла добежать от одного дома до другого.
Чтобы
вот просто
что?
Взглянуть.
Чтобы посмотреть или чтобы что-то изменить?
Нет, просто чтобы
просто
захолонуло сердце.
Так.
Вот захолонуло сердце от любви. Я бы выбрала какие-нибудь свои 14 лет, мою школу и мой дом на Союза связи. Вот я бы вбежала в школу на 2 минуты и бегом за 5 минут, как я бегала, знаете, за сменкой, когда забывала, добежала бы до своего дома на Союза связи и влетела бы туда, и вбежала, и взглянула. Это время, когда я была абсолютно несчастлива, как любой подросток, знаете, вот в 15 лет такое глубокое в сердце несчастье живет, и такая какая-то горечь, и такие надежды. И в то же время теперь, когда уже у меня взрослые дети, я понимаю, что я в тот момент была самым счастливым человеком на свете. Но это же не значит, что я хочу вернуться туда, по-настоящему, и, главное, ввергнуть своих детей в ту ужасную, застойную, тяжелую, унизительную жизнь.
А вам скажут, и молодые люди скажут, тогда была понятность будущего, тогда было распределение, тогда не болела голова о возможном трудоустройстве, потому что оно...
Болело. болела. Молодые люди просто не в курсе. Ну так. Молодые люди просто, они на то и молодые. Я вот тоже, например, по сравнению с людьми, которые выросли до войны, чья юность пришла на довоенное время, у меня ведь тоже есть свои какие-то, знаете, априорные представления. Вот я сейчас пишу роман о своей семье, начиная от того времени, когда от своей прабабушки, и потом дальше, и дальше, и дальше. И я глубоко погружаюсь в довоенное время, и я открываю какие-то для себя изумительно удивительные вещи. Мне, например, казалось, что уже до войны среднее образование люди получали бесплатно, а оказывается, до войны только 7 или 8 классов бесплатно, а потом даже 9, 10 нужно было платить. Так вот, ровно то же самое. Я скажу про молодых людей, которые слышали звон про это распределение, но не знают, где он. Вот я специально перешла на последнем курсе, воспользовавшись тем, что у меня был маленький ребенок, я перешла на вечернее отделение. Это отдельная история, потому что у меня были в зачетке одни пятерки. И когда я пришла к грустному декану вечернего факультета, он так с тоской... Да, протянул руку к моей зачетке. Я говорю, понимаете, вот я хочу перейти на вечерний. Он так начал листать. А потом у него лицо расплылось, он сказал, да, это очень хорошо, это замечательно. И потом я поняла, что я была единственный круглый отличник и красный дипломник на весь этот вечерний факультет.
Вы им там показатели подтягиваете, серьезно?
Я им страшным образом подтянула все показатели. Но я сделала это только для того, чтобы избежать распределения. А у меня должно было быть очень хорошее распределение. Но я хотела выбрать сама. И поскольку я была без распределения, мне сразу предложили 3 наши кафедры институтские. И я выбрала ту кафедру, которую я хотела. А другие вынуждены были 3 года отрабатывать там, где они не хотят. Или вообще уезжать куда-то. Распределение – это такая история. Знаете, живете вы здесь, в Ленинграде, а потом вас отправляют куда-нибудь далеко-далеко-далеко. И там вы сидите и работаете. Так что не надо думать, что раньше были замечательные времена, а теперь вот они такие. Сейчас времена, конечно, гнилые, и говорить об этом нечего, и ничего мне в этом времени, в нынешнем, за исключением все-таки некоторых степеней свободы, не нравится. Но я просто говорю о том, что не надо зацикливаться на мысли, что можно вернуться в прошлое. Нельзя. Надо наводить порядок здесь. И, как мне кажется, в первую очередь, вот внутри себя, в своих собственных мозгах, чем я в меру сил внутри себя и занимаюсь.
Но и это не столь просто, особенно не прошедшим через определенные испытания. Когда тебе говорят одно, ты где-то в мозгах своих понимаешь, что что-то с этим не так, а потом говорят тебе об этом снова и снова, и люди, которым хочется прислушиваться, и большинство побеждает меньшинство, и ты начинаешь думать, может быть, я ошибаюсь, и солнце на самом деле не настолько яркое, а может быть, и нет его. Как человеку, современному человеку, сохранять, если это возможно, свободу мысли?
Вы знаете, поскольку я, как я уже сказала, я не могу дать какого-то универсального рецепта, я могу поделиться своим опытом. Вот просто как я пыталась как-то держать свои мысли в порядке. Поскольку я оказалась в абсолютном меньшинстве, наверное, лет 18-20, а тогда это было меньшинство, во-первых, антисоветское, во-вторых, верующее, потому что вот это самое большинство, оно в те времена было не просто атеистическим, оно было ровно таким же злым, как вот нынешнее большинство. Только тогда они пытались, ну, унизить нас как людей верующих, и очень гордились своим неверием. А теперь они очень так быстро перекрасились, повязочки переодели, и теперь они нападают на других уже как верующие люди. Я им не верю. Ни тогда, ни теперь. Я вообще просто считаю, что для того, чтобы держать свою голову в порядке, надо читать хорошие книги, надо прислушиваться к людям очень даже по выбору и никогда не кричать то, что кричит абсолютное большинство.
Елена Семеновна, вы меня только что шокировали. Вы сказали о том, что, если я правильно услышал, где-то с 18 лет чувствовали себя не таким, как все, а и говорите о том, что вы стали верующим человеком. Но это же было начало 80-х, опять-таки. Как это произошло тогда? Как вы тогда, в то время, ну, ведь обычная советская студентка, ну, правда же?
Нет.
Или нет?
Совсем необычная.
А, вот так.
Так сложилось. Сейчас
английская
расскажу.
Школа? Или
нет, дело не в английской школе. В данном случае дело не в английской школе, а в том, что я очень рано вышла замуж, и мой муж, так сложилось, вот моя фамилия Чижова, а мой муж, ну, он давно уже умер, ушел. Это вот тот самый протодиакон Андрей Чижов, который в свое время, я думаю, выступал и на вашем радио, и служил в Никольском соборе, был личным переводчиком владыки Никодима, митрополита Ленинградского и Новгородского, о котором у меня до сих пор очень глубокая и такая восхищенная память, преподавал в духовной академии, потом был личным переводчиком владыки Кирилла, нынешнего патриарха. Так что, но когда я вышла за него замуж, он преподавал в школе, преподавал английский язык, и в академию он устроился позже. В духовную академию. Но все же он был человеком глубоко верующим, поскольку он вышел из такой ленинградской, петербургской, очень религиозной семьи, хотя его отчим Иван Яковлевич был старообрядец, но мама была православная, и, кстати, в детстве они с нынешним патриархом они познакомились в раннем детстве, когда они вместе прислуживали. Вот мой будущий муж и будущий наш общий патриарх Кирилл. Поэтому, конечно, кроме того, моя прабабушка Евдокия Тимофеевна, бабушка Дуня, она довольно рано стала водить меня в школу. Я не скажу, что я была такой, в школе я была такой истово верующей девочкой. Я и потом, в общем, кроме одного такого довольно тяжелого периода моей жизни, не была вообще истово верующим человеком, потому что, ну, в общем, по разным причинам, но я действительно оказалась в такой глубоко религиозной среде. И поэтому все вот эти, все советское отношение к религии, все религиозное отношение к советскому, все диссидентские дела, а мой муж всегда был в своей университетской кампании диссидентов, может быть, не открыто выступающих, как, положим, Марченко, но, тем не менее, я формировалась среди людей, очень жестко настроенных по отношению к советской власти. Вот поэтому там я и научилась, что ни при какой власти, ни при какой погоде, ни при каком развороте событий не надо кричать то, что кричит большинство.
Даже если от этого зависит карьера, даже если от этого зависит продвижение, даже если тебе говорят, ну смотри, у тебя семья, тебе надо детей кормить. Хочешь детей кормить? Хочешь хорошо их кормить? Тогда будь добр, играй по правилам. Ведь ты не за себя уже отвечаешь, а и за других тоже.
Вы знаете, меня прабабушка моя, которая выросла в деревне и эта деревня занималась ремеслом, они валяли валенки, она с детства учила, что надо очень многому в жизни научиться. Вот надо очень многое уметь. Если ты не умеешь ничего, тогда, конечно, ты от всех зависишь, и ты должен стать чиновником, чтобы поучать других. Я профессионально умею шить. Я знаю английский язык. Я много лет преподавала. Я умею заниматься бизнесом. Я, в конце концов, умею писать. Поэтому у меня очень много возможностей, чтобы, если ко мне придут с таким предложением, вежливо сказать: будьте добры, изыдите, пожалуйста, отсюда.
Елена Семеновна, вы упомянули сегодня два литературных жанра, которые сегодня представлены, и представлены весьма активно. Вы говорили, и мы с вами говорили коротко о вашем романе «Антиутопии». Вы также сказали, что работаете над семейным романом. И то, и другое. Сегодня жанры, в которых многие работают. Как вы думаете, это дань моде, это веление времени, это инструменты, которые необходимы писателям для того, чтобы осмыслить все это? Спрошу проще. Почему нынче так много семейных романов и, в общем-то, плодятся антиутопии?
Нехорошее слово «плодятся»?
Конечно, нехорошее. Я даже ждал, что вы среагируете.
Семейные романы семейным романом рознь. Поэтому давайте я попытаюсь ответить так. Я скажу, что вот не так давно, год назад, у нас был круглый стол, и основная тема была, почему писатели обращаются к истории. И многие современные ведущие писатели искренне говорили о том, почему. И разброс мнений был очень разный. Но все пришли к тому, что вот сейчас такое время, когда, с одной стороны, это какая-то болезненная тема, и, конечно, можно прикрыться ладошками и забраться куда-то под стол и говорить, что не было истории 20 века. Мы во всем правы, это фашисты не правы, а мы молодцы, мы победили, и это искупает все. Так, конечно, можно, но если у человека есть совесть, не получается. Что касается меня, я когда-то давно, еще в конце 90-х, говорила о том, что я думаю, что России понадобится еще лет 50, как минимум, для того, чтобы разобраться в истории 20 века, потому что мы даже не начинали в ней разбираться, и поэтому мы по отношению к пропаганде, любого рода пропаганде, мы очень беззащитны. Нас действительно, нас всех, и меня в частности, легко на чем-то подловить, поймать, обмануть. Что касается меня лично, вы знаете, я все время, я уже это не раз говорила и повторю, я, когда думаю о своей семье, я все время чувствую какую-то нечистую совесть. Знаете, они, вот те, чьи имена я знаю, а я вот знаю до четвертого колена, пятое уже нет, они прожили такую тяжкую жизнь. Ну, мне даже рядом ничего похожего не досталось. И они ушли, они погибли, они раньше времени умерли от тяжелых болезней, потому что надорвались. Ну, я пишу для того, чтобы у них была возможность что-то сказать. Вот я пытаюсь, рассказав их жизнь, сделать так, чтобы и они остались. Пускай на моих страницах, на моих бумагах, в моих бумагах, пускай в памяти людей, которые читают мои книги хотя бы ненадолго, но все-таки, чтобы они не навсегда исчезли.
Елена Чижова, писатель, публицист, сегодня с нами была в радиогостиной. Елена Семеновна, наверное, количество страниц в книге не ограничено, количество минут в эфире ограничено. Спасибо вам огромное за то, что зашли сегодня в эту студию и за то, что коснулись таких непростых тем. На ответ у вас ровно 15 секунд.
Я хочу сказать всем большое спасибо тем, кто меня слышал, те, кто читает «Китаиста». Поверьте, я писала эту книгу с чистым сердцем.
Елена Чижова в радиогостиной, вел программу Олег Шевкун и наш звукорежиссер Ян Латышинский. Всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог. До свидания.
Радиогостиная на том же месте, в тот же час.